Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как добыть воду на даче? И сталкинг как уголовное преступление в Германии. Летний сезон для многих означает выезд на дачу или в деревню. И для городских жителей это часто сопряжено с отказом от целого ряда благ цивилизации, включая, например, центральное водоснабжение. Воду, как правило, приходится добывать в буквальном смысле из-под земли. О том, как это делается и какие при этом возникают трудности, рассказывает Григорий Каменский, доцент Российского государственного геолого-разведочного университета и гидрогеолог Ольга Батаева. Они также руководят компанией «Гидроинжстрой», которая много лет занимается добычей воды в Московской области. Беседу ведет Александр Сергеев.
Первый вопрос к Григорию Каменскому. В самых общих чертах, воду откуда берут?
На самом деле нет ничего проще подземной воды. Академик Карпинский сказал в свое время очень мудрую фразу, что вода – это самая ценная полезная ископаемая. Подземная вода находится в земле, там, где есть для этого пространство, там, где есть поры, пустоты, каверны.
А на какой глубине находится, Ольга Батаева?
Вот в песках воды... Верховодка находится, небольшие прослои суглинков или глиночек, и на них вот в песчаном горизонте образуется вода. Она используется большей частью для копания колодцев. Она сверху поступает, внизу она задерживается небольшими линзами суглинков и вот стоит на небольшой поверхности. Но эта вода очень ненадежная. Она имеет верхнюю границу, которая колеблется.
То есть, в принципе, если я в любом месте копну немного в глубину, то, в общем, через некоторое время выступит вода.
Да, на 5-10 метров у вас выступит вода обязательно.
Ставит вопрос, а почему вообще вода является проблемой, вот если в любом месте копни и получаешь воду?
Это вся вода, которая поступает с поверхности. У вас, например, недалеко стоит выгребная яма или находится туалет. Все поступает вот в этот верхний водоносный горизонтик, все туда скапливается.
Колодец, в другом месте туалет, ну, между ними, допустим, 15 метров. Это достаточное расстояние, чтобы их изолировать?
Просто через несколько дней у вас уже...
А сколько нужно? 50 метров? Такой участок пойди найди.
Ну вот, поэтому очень ненадежно копать колодцы и использовать вот эту воду.
Люди там сотни лет брали воду из колодцев, а теперь...
Нет, ну раньше экология была намного чище.
То есть сейчас колодцам в деревне пользоваться нельзя?
Однозначно, да.
Тогда чем там пользоваться, Григорий Каменский?
Надо покупать питьевую воду в хороших магазинах, потому что вам для питья надо 2-3 литра воды. Просто больше сутки не упить воды. А вот для полива, для стирки, для мытья тела этой водой пользоваться можно. Мы же не пьем сырую воду из-под крана, мы ее кипятим.
А вот колодезная вода в современном дачном поселке, она достаточно будет чистой, если ее просто прокипятить?
Отфильтровать, прокипятить и колодец раз в 2-3 года хлорочкой очищать. Вода идеальная бывает зимой. Зимой не поступает грязь, потому что верхняя зона замерзает нас на метр-полтора. И поэтому грязь не идет, а вода сама очищается, в принципе. Поэтому в зимнее время, предвесеннее время, вода самая хорошая. Или во время жаркого сухого лета. Но там возникает другая беда. В жару колодцы высыхают часто. Мы делали эксперименты. Мы выливали пару ведер, ну, невредной марганцовки, цветом характерным, 1.15 м от колодца. И ждали. И через несколько недель в колодце появилась вода розового оттенка. Также вытекает и бензин из машин, бытовые стоки загрязняющие. Сплошь рядом превышение по некоторым компонентам, таким как нитраты, фосфаты, превышают в 2-3 раза ПДК. А во время паводка в 10 раз.
Колодец – это верхние воды. А чтобы была стабильная подача воды, нужно, как я понимаю, брать глубже.
Да. То, что стекается ниже колодцев, попадает на грунтовые воды. В отличие от колодцев, эта вода есть всегда. Это грунтовый горизонт, который имеет круглогодичное нахождение в земле.
Это насколько глубже?
Ну, в зависимости от местности, от рельефа, от дренажной системы района, 20-25 метров залегает подошва вот этого водоносного горизонта.
Ольга, почему там эта вода стоит?
Ну, ей стекать просто некуда. У нее есть нижний водоупор, глины 100% есть, но, может быть, и суглинки.
То есть можно в любом месте, опять же, начать копать несколько глубже, или это уже бурить?
Нет, там обязательно надо бурить. И это не везде, это не повсеместный горизонт, потому что пески на вот такой глубине, они достаточно локальны. Можно узнать точно только бурением.
А насколько вообще тогда надежное дело бурение на воду? Это что, лотерея?
Нет, конечно, бурение на воду – это единственный способ определить наличие или отсутствие воды. Просто есть действительно хорошие карты, по которым показано, где точно есть и где точно нет. И есть опыт фирм, которые занимаются этим делом давно и серьез, у которых колоссальная база, собственная база данных. Ну и плюс хорошее геологическое знание вообще ситуации в Подмосковье. У нас довольно хорошо изучено Подмосковье. Ну и потом, конечно, немаловажный опыт, ведь люди хорошо знают, кто имеет участки, кто в округе чего бурил, кто удачно, кто неудачно. Скажу так, что процент скважин, которые получаются у нас без воды, ну, это, как правило, не больше 10% в год в среднем. Но заказчик есть альтернатива. Когда мы бурим неудачную скважину, мы находим, скажем, возможность сделать ему колодец. Да ведь надо понять, что колодец и скважина – суть разные сооружения. Колодец, благодаря тому, что это метровые кольца, как правило, работают только дном. Достаточно небольшого песчаного прослоя, метра полтора-два, и уже воды будет для него достаточно.
То есть, по сути дела, колодец, он стоит на песчаном дне таком, да, через который вверх сочится вода.
Совершенно верно. А скважина работает иначе, но у нее, как правило, закрыта мощным слоем гравия, чтобы не было грязи и мути. Она работает боковой стенкой. Так вот, надо, чтобы был прослой не метр, не два, а метров 5-7, тогда эта скважина будет жить и работать. Вот таких 5-7 метров прослоя бывает довольно редко.
То есть скважина должна проколоть песчанный слой
насквозь.
Толщиной 5-7 метров насквозь, и тогда ее боковая сторона
будет собирать
воду.
Лучше, конечно, больше, чем 5-7, но...
Такого слоя песка вот толстого 5-7, а то и 10 метров может просто не оказаться, да?
Может не оказаться. Метров 200 в стороне есть, а вот тут оказалось нет.
И тогда она дает очень низкую производительность, да, и просто не работает.
Вообще она не будет жить, эта скважина. Она моментально запескует, даст грязь.
А, кстати, сколько времени вот так характерно работает одна скважина?
Много факторов, в среднем лет 12-15.
А потом что с ней случается?
Либо ремонт серьезный, либо просто новая скважина.
Это мы говорим сейчас о бурении на грунтовые воды. А если надо, то можно пойти еще глубже, пробить вот этот самый слой глины, и там еще слои воды.
Это вторая альтернатива, если скважинка получилась неудачная. Как правило, после вот этого хорошего водопора, на котором воды грунтовые базируются, есть еще так называемые артезианские горизонты. Либо это глубинные пески, либо это все-таки известняк каменноугольного возраста.
Может быть, Ольга, вы расскажете происхождение вот этой воды, которая стоит на глубинах там сотни и более метров?
Вода стоит в известняках, которые образовались миллионы лет назад. У нас несколько, у нас 5 водоносных горизонтов известняков, которые имеют прослойки глин между собой.
То есть, на самом деле, артезианский слой не один, а их целых 5.
Да, их целых 5.
Артезианские воды, это откуда вообще название пошло?
Впервые в провинции Арто во Франции... Ну, наши предки откопали вручную артезианскую скважину, из которой пошел поток воды самоизливом, он фонтанировал. И поэтому артезианские воды часто понимают как воды фонтанирующие. Это не так. Уже не осталось регионов Московской области, где так сказать, воды артезианского плана являются фонтанами.
Но, тем не менее, это достаточно стабильные, мощные слои воды.
Безусловно. Безусловно. Это огромные запасы воды, на которых, вообще говоря, все Подмосковье базируется, вся промышленность, все города. Ну и большое количество частных водопользователей на садово-огородных и дачных коттеджных поселках.
Это не такая ситуация, как с нефтью, что вот нефть добываем, она кончается, а вода не кончится у нас в артезианских слоях?
Нет, такой пока угрозы нет, я думаю, ее долго не будет. Московский регион, скажем, Московская область, обладает воистину колоссальным запасом пресной подземной воды. Мы можем отбирать вдвое-втрое больше, чем отбираем, проблем с количеством нет. И даже вот неучтенный водоотбор, который ежегодно прирастает примерно на 30-40 тысяч кубов
это
в сутки.
Это как это неучтенный водоотбор?
Ну, потому что посчитали, что в пределах области и ежегодно вновь вводится в строй около 10-15 тысяч скважин на каменноугольное отложение.
10-15 тысяч скважин бурится ежегодно только в Московской области.
Это масштаб небольшие. Нет. Если бы отмирающие скважины были бы грамотно ликвидированы, как полагается, другое дело, а то они остаются и как гнилые зубы портят всю челюсть, весь горизонт. Вот в чем дело. Ведь загрязнение по горизонту может пройти за сутки на десятки метров. А это годами длится процесс.
Обычный колодец, он сколько времени строится?
Нормальная работа обычно 2-3 максимум кольца в хорошую пору делают в день грамотные специалисты.
Кольцо это примерно метр, да?
Ну, примерно. Скажем, колодец на 10 колец строится, 5-6 максимум дней.
Это если хорошее время, да, когда тепло, удобно копать.
Там, как да? раз-таки для колодца лучшее время – это зима.
Там же все промерзло, грунт твердый.
Вот в этом-то и дело. Это не мешает работать, наоборот, а помогает. Самые лучшие колодцы – это зимние колодцы. Точнее, не зимние, а февраль, начало марта, предпаводковые колодцы. Вот в это время года, известно, уровень самый низкий. И если вскроют воду в это время года, она будет там круглый год, это гарантированно. И качество будет приличное.
А если делается бурение скважины, то это какие?
Есть сезонный фактор гораздо меньше. Меньше влияет, обычно скважинка неглубокого свойства бурится один, но максимум два дня.
Один-два дня, и мы достигли глубины сколько? 20,
метров 20-25, да.
Это берется до грунтовых вод, да?
Да, и мы говорим про грунтовые воды.
А если делается артезианская скважина, то есть это надо 200 метров, это что надо, помножай на 10?
Ну зачем 200? Это редкие скважины бурятся на 200. Обычно средняя глубина метров 60-80 или гоня артезианской воды. При грамотном бурении это обычно дня 3-4. По канонам бурения мы обязаны каждый водоносный интервал отдельные колонны перекрывать.
Пробурили до какой-то глубины, и потом туда вставили трубу, да?
Абсолютно верно.
Вот регулярно всплывают разговоры, то по телевидению это покажут, то в прессе где-нибудь напечатают, о том, что вот есть там уникальные специалисты, там какие-то экстрасенсы, которые нюхом чуют эту воду, значит, где там бурить, где не бурить, с какой-то лозой ходят и так далее. Вот у меня четкое такое впечатление, что это все какие-то фальсификации и мистификации. На самом деле... Хоть чем-нибудь можно проверить, есть там вода на какой-то глубине или нет?
Меня тоже поражает масса всех этих людей, которые готовы найти воду в любом месте. И не ошибаются, как правило. Дело в том, что вода вообще везде есть. Таланты есть от Бога, он у людей присутствует. Но их очень мало, поверьте мне. Все остальное, когда человек приходит, начинает делать какие-то пассы, вижу, чувствую, слышу и так далее, это, как правило, ну, больше похоже на шарлатанство. Достоверного способа найти воду без бурения или копки колодца невозможно. Конечно, есть косвенные признаки, показывающие на наличие или отсутствие воды, но они косвенные. Прямой способ – это единственное, это сделать отверстие в земле, так или иначе.
То есть современные все технологии, которые используют там нефть, ищут на глубине там 2 километра, да, какими-то там сейсмическими методами, ультразвуковое какое-то, радиозондирование, все это не помогает воду искать?
Ну, это все косвенно, в совокупности с этими данными, с наличием карт, все-таки у нас не пустыня, мы хорошо знаем геологию региона, есть опыт в этих местах работ прежде, есть сведения от соседей, от людей, уже имеющих эту воду, все это в совокупности берется и делается какое-то резюме. Но найти вот именно по участку воду руками, да, просто невозможно. Это все очень так отдает каким-то шаманством, я бы сказал.
А специальные приборы все-таки есть?
Есть. Поток идет повсеместно на участке. Можно поймать просто то место, где поток в силу каких-то микрофакторов более густой или менее густой. Конечно, в этом месте воды будет побольше, чуть-чуть.
С гидрогеологом Ольгой Батаевой и доцентом Российского государственного геолого-разведочного университета Григорием Каменским беседовал Александр Сергеев.